Строго по делу. Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
За артистами Большого театра теперь будут следить. Такие заголовки посыпались после того, как в театре установили систему IT-безопасности от InfoWatch. Она, кстати, в сотнях компаний. Так кто и зачем следит? А также, почему Касперская призывает не отказываться от бумаги?
Президент InfoWatch, председатель правления Ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
Здравствуйте, у нас в студии Наталья Касперская, председатель Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», ну и, естественно, президент компании InfoWatch. Таким толчком к нашей встрече сейчас, не первый и не последний в нашем эфире, стал такой небольшой скандал, который, надо сказать, уже улегся, утих. В Большом театре была установлена программа InfoWatch Traffic Monitor, и в определенных телеграм-каналах, ресурсах поднялась большая тревога по поводу того, что программа будет следить за сотрудниками, в том числе за их высказываниями, особенно за высказываниями об СВО, ну и так далее, и так далее. Мы, когда это прочитали, увидели, что эта программа установлена в огромном количестве офисов, поэтому интересно узнать, как оно на самом деле. Зачем следит InfoWatch Traffic Monitor?
Traffic Monitor – это система контроля конфиденциальной информации. Это значит, мы ставим перехватчики на все каналы движения информации. Эти перехватчики имеют встроенные анализаторы. Анализаторы анализируют информацию по разным критериям. Критерии задает офицер безопасности. Что является конфиденциальным, что является чувствительным, могут быть категории этой информации и так далее. И он же определяет, какие политики. То есть, что эта информация будет блокироваться, например, если это сверхчувствительная информация, она не должна уходить за пределы. Значит, она просто будет заблокирована. Вы не сможете ее послать. Либо информация о том, что данную информацию посылает, будет просто идти уведомлением администратору, либо куда-то отправляться в какую-то копию делаться, либо она еще на какой-то ресурс вместо этого вашего ресурса. Ну, то есть политик может быть много. И политики, собственно, задают офицер безопасности. То есть это программный продукт, который контролирует информацию.
Ну, давайте сразу, наверное, поясним, что он контролирует эту информацию на рабочих компьютерах.
На рабочих компьютерах, конечно, он контролирует это.
Вот он то, не что контролирует, что люди говорят во дворе, дома.
Да, это то, что я хотел сказать, что это инструмент для предприятий. То есть предприятие себе ставит, чтобы контролировать свою информацию внутри своего периметра. Если вы выходите за периметр, ну, соответственно, все, дальше уже этого контроля нет. Работодатели, ну, мы рекомендуем, по крайней мере, чтобы работодатели подписывали со своими работниками некий документ юридический, что да, я согласен, что мои средства информации мониторятся. Ну, знаете, как камера установлена, вы видите надпись «камера установлена», то есть вы знаете, что за вами следит камера. Ну, вот в данном случае также следят за информацией. Большой театр – большая довольно организация, и наверняка есть много чувствительной информации, те же персональные данные, например, сотрудников, которые должны защищаться по 152-му федеральному закону. А для этого нужны технические средства защиты. Та же самая финансовая информация, еще какая-то информация, возможно. Поэтому я не думаю, что использование вот именно в том плане, что мы будем контролировать, что говорят люди.
А вообще эта программа может контролировать, что люди говорят? Или она контролирует только то, что происходит на экране непосредственно компьютера?
Говорят, нет, но то, что пишется, мессенджеры, передача сообщений, вложенные файлы, это все, конечно, перехватывается, анализируется, контролируется, да.
Может ли эта программа быть использована для того, чтобы собрать на человека такой, ну, чисто рабочий, что ли, компромат, например, следить за тем, сколько человек работал, не только для того, чтобы вот входящий и исходящий контролировать, чтобы он не отправил что-то запрещенное, не принял, что... Да, контроль рабочего времени, что он делает, может быть, он там не тем занимается в рабочее время, чем ему положено, допустим, заниматься.
Ну, да, вы знаете, это только будет делать другой продукт. Traffic Monitor этого не умеет, потому что Traffic Monitor занимается именно информацией, анализом информации. У нас есть другой продукт, он называется Activity Monitor, он как раз занимается анализом активности на компьютере. Вот куда человек пошел, какие ресурсы, сколько компьютер был включен, сколько времени выключен, простой, вот это все он считает. И потом, да, эту информацию агрегирует в досье в определенном. Но, кстати, вот вы упомянули, что можно ли собрать некое досье. На самом деле можно, если человек делает что-то прям плохое, то можно не просто собрать на него внутреннее досье, но можно собрать документы для суда, то есть подать в суд. потому что на самом деле система устроена таким образом, что она может прямо подбирать доказательства для суда, потому что она записывает определенным образом данные, которые потом невозможно подменить. Это может использоваться. И мы, ну, в принципе, я знаю, что таких случаев было несколько, когда наши клиенты подавали в суд на своих сотрудников за то, что они делали что-то нехорошее.
А все-таки, никого не называя, что вот это нехорошее, что программа может зафиксировать? Вы уже сказали, что это офицер безопасности, собственно, выстраивает политику и настраивает программу на фиксацию тех или иных событий, которые, повторимся, происходят на экране компьютера.
Да. Да-да-да. Разные бывают сценарии, но основное – это хищение информации, например, хищение больших баз данных, цель перепродажи или какого-то другого их использования. Это хищение информации конфиденциальной, например, какие-то схемы или что-то, что вот составляет ноу-хау данного предприятия. Это какой-то саботаж, то есть встраивание какой-то нехорошей информации или искажение ее. Выдать одно за другое, да, вот так. Ну, еще какие-то. Гипотетически это могут быть сговоры, но со сговорами, конечно, сложнее, потому что чем дальше, чем больше относится к человеческому общению, тем слабее программа. Понимаете, да?
Потому что общение все равно. Это общение письменное, ну, или все-таки, поскольку общение, в компьютерах да. встроен тоже микрофон, который, правда, можно отключить, если это разрешает системный администратор отключить микрофоны. Но в принципе, вот, ну, отвечая на вот эти вот у людей опасения, она может позволять подслушивать на рабочем месте.
Если интегрировать с определенными внешними системами, то да.
С внешними системами.
Да.
А вообще, отвлекаясь от именно вашей программы безопасности, как много вокруг нас реально систем, которые могут нас подслушивать? Реально. Не гипотетически, а именно реально.
Да куча просто. Современные камеры, которые висят сейчас на каждом столбе, они все имеют встроенный микрофон. То есть они гипотетически могут слушать. Умные колонки, которые производятся сейчас в количестве, порядка 7 штук у нас их разных на рынке насчитывается, они все имеют, естественно, микрофоны. Телевизоры, которые висят у вас на стенке. Вы можете управлять телевизором голосом. Это значит, что он имеет встроенный микрофон, и он слушает постоянно, что происходит в комнате.
Ну, разработчики Алисы говорят, что она начинает реагировать, обрабатывать сигнал только после команды Алиса. Ну, в тот момент, когда она уже
работает. Тут мы должны полагаться, да, на заявление разработчика.
Хорошо, будем на него полагаться, потому что, в принципе, мы полагаемся еще там на наши законы, которые не позволяют, по крайней мере, в доме не санкционировано кого-либо.
Да, с одной стороны, да, с другой стороны, сейчас это очень сильно размывается, вот эти требования. То есть, есть некие требования по приватности, по обеспечению приватности, да, конституционное право гражданина, с одной стороны. А с другой стороны, есть огромное количество систем, которые на самом деле не регулируются. Они устанавливаются скрытым образом или открытым, и у людей не спрашивают разрешения. Ну, самый простой пример – камеры. Вот вы идете мимо камеры, вы бы, может быть, не хотели, чтобы эти камеры на вас смотрели. По крайней мере, вы точно не давали на это разрешение, да? А они на вас смотрят, они вас фиксируют.
Тут общественное место, по крайней мере.
Вот это единственное, на что, да, мы должны...
Да, в общественном месте мы так или иначе находимся на виду. Нас в любом случае могут услышать, увидеть, и, так сказать, это не меняет сути. Дом, кабинет – это чуть-чуть другое. Хотя кабинет – это и не личное частное пространство. Это
там работодатель. Смартфон – личное частное пространство.
Личное частное пространство, да.
Он тоже всё слушает.
В нем тоже есть Алиса.
Да, в нем тоже есть.
Вы знаете, я тогда не могу не задать вопрос, но многие постоянно реагируют. Это уже притча во языцах много лет, да, что люди замечают, что если они, находясь рядом со своим телефоном, обсуждают какую-то бытовую тему, у них затем начинает всплывать реклама, связанная с упомянутой темой.
Да,
это до сих пор, это чудо до сих пор никем не объясняется, и
как бы
все происходит случайно.
Нет, оно совершенно четко объясняется. Там есть встроенные анализаторы голоса, которые передают ваш голос на устройство. Устройство его анализирует. Если вы регистрируетесь в каком-нибудь Яндексе, то Яндекс все ваши аккаунты связывает в один. То есть ваш компьютер, ваш смартфон, если их два, значит, два смартфона и так далее. Он связывает вокруг вас. И, соответственно, если вы сказали в одно устройство, то потом какой-нибудь Яндекс или Google или какая-то еще система. Ну, сейчас Google немножко давит у нас в стране. Он имеет большие возможности даже, чем Яндекс. Но, тем не менее, ваши устройства вокруг вас объединены. Поэтому вы сказали рядом со смартфоном, на компьютер вам пришла реклама. Это не чудо, это следствие технологий. Это следствие тех самых слушающих нас технологий.
Ну да, наверное, дальше нет смысла продолжать эту тему, потому что дальше возникают разные сложные вопросы, а кому может передаваться эта информация, при каких обстоятельствах, по решению каких органов. Просто есть такая технологическая реальность.
И, да, да, мы живем в этой
реальности. И, так сказать, вот те эмоциональные высказывания, которые там в Большом театре были распространены по поводу InfoWatch, Traffic Monitor, ну, наверное, в еще большей степени к камерам наблюдения стоило бы относить и ко многим другим явлениям, а не только к программе, которая на компьютере установлена и следит.
Да, это меня удивляет, конечно, что
Дальнейшее,
люди иногда не замечают совершенно очевидных вещей, например, телевизора своего. Почему они не предъявят претензии к телевизору, который висит у них дома, не в общественном пространстве, а в частном пространстве, и при этом он может снимать информацию, которая находится в комнате, и передавать ее в интернет. Если он интернет связан, все телевизоры последних моделей, связывающие с интернетом, они передают информацию в интернет. Это вообще серая зона. Но об этом никто не думает. А извините, это не общественное пространство, это даже не камера.
Да, тема эта чересчур сложная. Давайте ограничимся констатацией к чуть более приземленным сейчас темам. Перейдем.
Строго по делу. С Ильей Капелевичем.
Запомнилось и вызвало резонанс ваше высказывание на конференции ЦИПР, цифровая инфраструктура промышленной России.
Да.
Ну, для тех, кто не знает, что вы понимаете, что это за слово такое. Такая яркая фраза пошла в заголовке, что было бы преступлением отказаться от бумажного документа оборота. Я ее просто напоминаю, и разверните ее, почему вы так считаете, и чего это касается.
Я 30 лет занимаюсь разработками систем информационной безопасности. То есть на все технологические новинки я смотрю с точки зрения того, какую новую угрозу человечество принесла та или иная технология. За это время было изобретено много новых технологий, но ни одна из них не была бы такой, что не попала бы в поле зрения компании по безопасности. Рано или поздно оказывается, что все технологии, которые изобретают очередные разработчики, имеют негативные стороны, уязвимости, проблемы, риски. Потом надо думать, вот таким компаниям, как наша, надо думать, как с этими рисками бороться. Поэтому у меня отношение к цифровизации скептическое.
Как у санитара леса.
Да, что...
Не потому, что вообще против прогресса.
Я, с одной стороны, разрабатываю цифровые системы, с другой стороны, именно потому, что я их разрабатываю, я понимаю силу и мощность этих систем. То есть, например, вот тему, которую мы обсуждали, слежку. Что касается цифровизации, как ее сейчас внедряют, есть несколько ограничивающих вещей, которые не учитываются у нас сейчас, как мне кажется, нашими цифровизаторами. Те, которые лежат на поверхности, например, то, что внедрение цифровых технологий вызвало переключение криминалитета. Если раньше криминалитет в основном занимался взломом квартиры, каким-то физическим отъемом денег.
Лазил, да? По карманам.
По карманам, да, лазил. То сейчас все тоже карманничество, оно никуда не делось, оно просто происходит через интернет или через средства коммуникации. По данным МВД, за прошлый год у граждан украли 200 миллиардов рублей, а по оценке Сбербанка 500 миллиардов рублей, а я думаю, что истина где-то посередине. 70% сейчас преступлений совершаются при помощи информационно-коммуникационных технологий. Вот, пожалуйста. Это первый итог цифровизации, совершенно очевидный. Не пора ли нам немножечко притормозить это и обернуться, и посмотреть, может быть, мы все-таки сначала защитим наших граждан? То есть те меры ограничительные, которые государство пытается применять, пока они неэффективны. При этом ограничения и неудобства гражданам они создают, цифровизация при этом продолжается. Второй аспект, который надо учитывать, это то, что никакая цифровизация невозможна без интернета и без электричества. У нас сейчас отключения электричества случаются, но они не так часты. Но отключение интернета сейчас веерные по всей стране. Строить на этом цифровизацию, при том, что интернета может не быть, как минимум нужно иметь дополнительный канал для связи. И третий момент. Почему, собственно, зашла речь именно о бумаге? Вот там, на ЦИПРе, передо мной выступал человек, который говорит, что мы планируем отказаться от бумажных носителей и полностью перейти на цифровые носители. И тут встает еще один вопрос. А кто прогарантирует оригинальность этих носителей? Потому что сейчас способы подделки, они очень развитые. Подделывают и биометрию, и дипфейки. Вот самое такое простое, да? Когда год, по-моему, назад была эта история, когда широкому вееру людей звонил Сергей Семенович Собянин и разговаривал с ним по видеосвязи. Но это был не Собянин, это был электронный болван. Там, конечно, сидели люди хитрые, которые это все сделали. И на самом деле против дипфейков нет сейчас никаких средств. И вот в этих условиях мы говорим, мы будем сейчас делать цифровые документы оригиналами. Да, слушайте, я просто ожидаю вала мошенничества.
Электронный документ может быть взломан и подменен.
Подменен, да? Конечно, подменен.
В него можно вмешаться и...
Конечно, цифровизаторы говорят, нет, это защищено. Послушайте, не существует невзломанных технологий. Вопрос, когда взломают? Если будет привязка к большим деньгам, взломают любую технологию. И мне вообще странно даже, что люди с трибуны делают такие заявления. Решите сначала проблему дипфейков для начала, а потом мы будем с вами разговаривать.
В прежний раз, когда мы разговаривали, вы констатировали, что просто создание дипфейка дорого стоит. И с целью мошенничества его имеет смысл производить. Достоверного, только если ты точно охотишься за весомой,
да, если ты получаешь существенные
деньги.
Это
стало доступнее за последнее время.
Сейчас появились программы-генераторы дипфейков. Китайские есть, они довольно качественные. И я думаю, что эти программы будут развиваться только. Чем дальше, тем мрачнее мне представляется будущее.
Ну, тут вот как раз мы прямо подступаем к теме искусственного интеллекта, потому что такие задачи сейчас решаются с помощью программ искусственного интеллекта. Официально известно, что вот ChatGPT изготовил хакерскую программу, хотя, в принципе, он запрограммирован для того, чтобы этого не делать. Ну, как говорят специалисты, это первый случай, когда мы говорим об этом официально. Вот. А, скорее всего, в реальной жизни он не первый, не пятый и не десятый. Можно, соответственно, с помощью этих программ создавать дипфейки, многое-многое другое. В общем, можно делать все. Вопрос, как регулировать искусственный интеллект. Пока все в него играют, и даже мы, правда, честно говорим, где мы играем в искусственный интеллект, просто чтобы показать его такие игровые возможности. Но вообще не в повестке дня пока, как он будет регулироваться, кто за ним будет следить, потому что это черный ящик, и никто не знает, что из него вылетит.
Черный ящик. Это ключевое, на самом деле, словосочетание. Почему? Потому что искусственный интеллект, основан на так называемом глубоком машинном обучении или глубоких нейронных сетях, устроен таким образом, что он имеет некую автономность принятия решений. То есть это
не заложенную программу мы изначально.
Да, то есть это не алгоритм, когда мы делаем раз, два, три, четыре, алгоритмическая программа работает, да? А это что-то подается на вход, программа это как-то анализирует вот этой внутренней обучаемостью, и потом что-то выдает, выдает какой-то вердикт. Надо понимать, что вердикт она выдает всегда вероятностный. Это может быть да, это может быть нет, это может быть ошибка. Ошибки бывают у любой программы распознавания, бывают так называемые ошибки первого-второго рода. То есть распознать объект, который нужным объектом не является, как заданный, и второе – не распознать объект. То есть либо пропустить его, либо что-то лишнее распознать. Вот ошибки двух родов. И, к сожалению, программы просто так устроены, что они имеют возможность выдать ошибку. Это значит, что это вероятностная программа, она не дает 100% результата. А тот результат, который она выдаст, человек не в состоянии понять, почему программа выдала тот или иной результат. Более того, вы даете, допустим, промпт на ChatGPT, то есть некий запрос, а программа вам выдает в результате какой-то ответ. Если вы зададите потом этот вопрос чуть по-другому, или даже тот же, может быть, вопрос, она вам может выдать другой ответ. А почему она сделает в первом случае, и почему она сделает это во втором случае, вы не можете понять. 5 лет мы дискутируем на эту тему на разных форумах, на разных там внутренних конференциях по кибербезопасности, что делать с этой проблемой черного ящика, пока ничего не придумали.
Ну, не только у нас, вообще нигде.
Проблема черного ящика искусственного интеллекта пока не решена.
Но в Китае уже давным-давно, как мне рассказывали специалисты, существует требование маркировки. Все, что сделано искусственным интеллектом, чтобы оно было понятно, что это сделано искусственным интеллектом.
Я думаю, что
чтобы
это очень
правильно. Чтобы мы настоящего актера живого точно не перепутали.
Я тоже стою за то, чтобы в системах, с которыми общается человек, должен видеть, что он общается не с человеком, а с искусственным интеллектом. Это прямо должно быть отмаркировано. Сейчас у нас такого требования в законодательстве нет.
Что, кстати, нам мешает, ну, как-то в практической плоскости перейти к созданию каких-то законодательных требований к программам и продуктам, созданным искусственным интеллектом? Потому что их нет сейчас совсем.
Их сейчас нету, потому что технологии развиваются очень стремительно. Они прям ворвались таким штормом, да, такой цунами. Ведь вот подумайте, ChatGPT появился только в 2023 году. То есть это совсем новое с пылу с жару. И, конечно, законодательство с такой скоростью не успевает работать. Но уже понятно по возможностям, которые сейчас имеют система генеративного искусственного интеллекта, абсолютно точно необходимо вводить какое-то регулирование, чтобы не нанести ущерб человечеству в целом, но и гражданам нашей страны в частности.
Теперь, собственно, к темам вашим сугубо профессиональным, что касается информационной безопасности, корпоративной, в первую очередь. Мы знаем, что вступил в силу закон, который до оборотных штрафов доводит ответственность крупных компаний за утечки. Пока еще таких кейсов мы не наблюдали, но как бы тут всегда спорили две стороны. С одной стороны, ответственность компаний надо повысить, чтобы они больше уделяли внимание этой вот защите всех данных, которыми они владеют. С другой стороны, мы понимаем, что не сами компании воруют эти данные, воруют преступники, а отвечать за них в огромном размере могут компании. Что вообще происходит вот с тех пор, как это произошло? Компании стали больше денег тратить на информбезопасность, от больших до малых. Что происходит в рамках этого закона?
Смотрите, я считаю, что, конечно, вы правильно сказали, что ужесточать ответственность надо, потому что может быть ситуация, когда некий внешний злоумышленник вломился в компанию, там что-то такое украл. Но в значительном количестве случаев, я бы сказала, 80%, даже если это был внешний злоумышленник, то он использовал какие-то средства внутри компании. То есть были какие-то люди, которые
ему тоже преступники. Помогали. Они конкретные преступники, не вся компания, а именно они.
Верно. Но что происходит раньше, как происходило? Компании говорили, у меня утечки не было, а виновные наказаны. То есть, с одной стороны, и не было, а с другой стороны, и не наказаны. Вот, и никого это не парило. И огромное количество утечек у нас за прошлый год вот два раза по количеству населения страны. Если сложить общую сумму всех утечек информации по персональным данным, 280 миллионов утекло записей. Уже дальше двигаться некуда, да? Ну, надо вводить какие-то совершенно ограничения. И компании, конечно, могут на это влиять, потому что они могут, смотрите, относиться к безопасности спустя рукава, будучи оператором персональных данных, а могут предпринимать активные меры.
Я замечу, операторы персональных данных, поэтому закон вообще абсолютно все. Как только у вас есть отдел кадров, вы уже оператор персональных данных.
Да, но там четыре градации.
Три записи у вас.
Четыре градации. Если у вас очень много сотрудников, вы попадаете в четвертую, самую высокую категорию, а если у вас два, как вы говорите, то вы в самой низкой категории. Но действительно, если вы становитесь оператором персональных данных, если у вас есть сотрудники, то их данные надо защищать. И для этого нужно провести какие-то действия. Вот сейчас закон, он такой общий, он просто наказывает всех. Инфобезопасность выступает за то, чтобы все-таки, если компания предприняла все возможные усилия по тому, чтобы внедрить средства информационной безопасности у себя, и тем не менее утечка произошла, то штраф должен быть меньше. Может быть, он не должен быть совсем нулевым, но он должен быть сильно меньше. Наказание должно быть меньше.
А что значит ничего не делала или она что-то предпринимала? Вот какие критерии?
Критерии очень простые. Есть организационные меры, покажи, какие организационные меры ты предпринял. Технические меры, покажи, какие средства безопасности ты включил. Все.
Переводя в аналоговый мир, замок у вас был. Но если его взломали, это страховой случай. А если вы оставили дверь открытой, кстати, страховки нет пока.
Это проблема, кстати, страховка. Я вот недавно тут почитала, что сейчас, вот уже в этом году, порядка 3 миллиардов где-то застраховано именно по кибер-рискам, но пока это действительно очень мало. Ну, потому что рынок, например, автострахования 3,7 триллиона рублей.
Строго по делу с Ильей Капелевичем.
Что касается взломов и атак, на памяти, конечно, такая атака на Аэрофлот, с которой они справились за несколько дней, но, тем не менее, эффект был очень мощный. Раньше мы в других странах наблюдали, когда без электричества люди оставались в целыми, так сказать, регионами на долгий срок в Испании, так и не разобрались, до сих пор не ясно, что случилось. Что вообще происходит вот с той стороной, с той, которой атакуют? Для чего они это делают? Как они это делают? Взламывают мощнейшие компании, у которых, безусловно, на каком-то серьезном уровне находится вопрос кибербезопасности.
Да, это верно. Но мы находимся сейчас в состоянии гибридной войны, и я думаю, что усиление кибератак – это следствие относительных успехов Российской Федерации на фронте. Это вещи связанные. Потому что не получается там, значит, начинают давить здесь. Очень часто мотивация атакующих состоит именно в том, чтобы испортить. Ну, это как в случае с Аэрофлотом, да? Не получить денег, а чтобы вывести системы из строя, нанести ущерб. То есть, по сути, это диверсия. Раньше, до СВО или там еще раньше, подавляющее большинство случаев все-таки имело какую-то монетарную цель. То есть мы тебя атакуем, а ты нам заплати, а тогда мы от тебя отвяжемся, и вот хорошо. Или мы прямо украдем деньги. Ну, то есть, в любом случае, имел какую-то финансовую в себе основу. Сейчас, когда это диверсия, то у диверсии задача просто нанести как можно больше ущерб. С этим сложнее бороться, потому что, когда у тебя просят денег или когда вымогают деньги, то можно путь проследить этих денег. Потому что деньги идут в ту сторону. Когда это диверсия, то это, ну, это вот как беспилотник долетел, упал, и все. Все, он дальше никуда не летит. У него он одноразовый.
А след этой диверсии все-таки выявляется или
очень
нет?
Сложно. Очень сложно. Они и так-то раньше не выявлялись. Компьютерные преступления вообще очень трудно поддаются распознанию, и пока непонятно. То есть мы можем, например, сказать, что следы ведут на Украину. Ну и что, и все.
Ну вот как бы отпечатков пальцев.
Никто не оставляет, да. Нет, отпечатки пальцев, свои фамилии, имена, отчество, копии паспорта никто не оставляет почему-то.
И известных случаев, когда кто-то был бы признан виновным за какую-то конкретную хакерскую атаку с доказательствами в суде? Вообще,
вы знаете, такие случаи есть. Их считанное количество, их можно поискать. Несколько было за прошлый год, в этом году уже были, но, понимаете, это считанные случаи, считанные. А количество диверсий, оно исчисляется сотнями. Самые крупные попадают в прессу, мы их читаем, а есть еще и много мелких. И, к сожалению, ну, вот эта вот атака, это давление усиливается сейчас, при том, что российские компании в среднем защищены сильно лучше, чем, например, западные, потому что они давно этим занимаются, потому что у нас более высокая квалификация безопасников. У нас люди, которые работают в кибербезопасности, они там хорошо обучены, как правило, они хорошо понимают, и много инструментов хороших, в том числе отечественных, которые нормально защищают предприятия. Но тут вот это я все сказала, а теперь надо понимать следующую вещь, что цена атаки на порядок, а то и на два, дешевле, чем цена защиты. Почему? Потому что для того, чтобы защититься, тебе надо защитить все возможные вектора атаки.
И постоянно.
И мониторить их. А для того, чтобы атаковать, тебе нужно найти одну маленькую дырочку, влезть в эту дырочку и атаковать.
Какие
и
вот дырочки сейчас находят?
Ой, да любую, слушайте, да любую. И, знаете, вплоть до подкупа системных администраторов, вот, например. Такие случаи бывали. Системному администратору обещают денег, системный администратор сам открывает систему, потом она падает.
Ну и чуть-чуть, собственно, о рынке IT в России вот сегодня, потому что он бурно рос, росли зарплаты, спрос на работников именно этой отрасли. Сейчас по там, ряду показателей и прибыль IT-компаний заметно уменьшилась. Вроде как и кадровый голод сокращается, или же спрос на работников. Расскажите, как вы видите ситуацию в целом у нас в IT-отрасли.
Действительно, замедлился спрос на специалистов низкого уровня. То есть, джуниор-программисты, начинающие программисты-стажеры, непрофессиональные айтишники, которые вот 3 курса позаканчивали. Была очень массовая волна обучения, такая модная «иди учись в IT», знаете, такая программа. По этой программе очень много народу обучилось, и вот они никому не нужны.
Вот искусственный интеллект их все-таки заменяет?
Если серьезно заниматься IT, ну, нельзя этим за 3 месяца выучить. Ну, это просто несерьезно.
Нет, искусственный интеллект, вот появился новый термин вайб-кодинг, когда ты задаешь, в общем-то, программу искусственному интеллекту, параметры программы, которую надо задать, она это делает все потом, уже без программистов. Нет, конечно, проверить нужно, но только проверить, а не...
Да, во-первых, такие несложные системы таким образом уже пишутся, ограниченные там по своему функционалу. Сложные системы, конечно, все равно надо программировать руками. Видимо, да, я думаю, что с этим тоже частично связано, но в большей степени связано с тем, что просто были довольно массовые сокращения.
А у вас в компании искусственный интеллект применяется для разработки?
Для программирования такой,
да.
Минимально. Ну, у нас большая система, довольно развесистая и сложная, и понятно, что мы пишем, какие куски. Хотя, вы знаете, я не поручусь. Может быть, какие-то отдельные программисты используют что-то, потом просто это... Выдают за свое.
Да, переписывают своей рукой.
Да.
Но как бы на кадровую политику это пока там не влияет.
Ну, вот
так принято говорить. Сообщают о каком-то там отделе в Microsoft, который что-то разработал, потом все уволили, якобы заменили искусственным интеллектом. Ну, зачастую.
Вот я в это не верю.
Да, это.
Я думаю, что это байки.
Это тоже вайб.
Да, это все для прессы пишут. На самом деле я в это не верю. Но факт остается фактом. Вот то, что факт, что мы видим, да, что количество вакансий в нижнем сегменте увеличивается, и, соответственно, там предложения много, и зарплаты там не растут. А что касается разработчиков, сеньор-разработчика, да даже и средних уровней, все равно и рост зарплат, хотя он подзамедлился, конечно, не такой сумасшедший, как в прошлом году, но он продолжается. То есть дефицит кадров здесь на рынке есть.
Спрос на российские IT-продукты на фоне общего замедления, как говорят, там, мягкой посадки, не мягкой посадки в нашей экономике, это до IT-сектора долетает тоже?
Конечно. Конечно, у нас же заказчики все те же самые компании. То есть, если начинается проблема в экономике, то начинается проблема у заказчиков, они, соответственно, меньше денег могут тратить на IT. Ну и кроме того, шел вал такой импортозамещения 23-24 год, когда вот те компании, которые раньше не использовали российские какие-то из продуктов. Я, кстати, не имею в виду информационную безопасность. То, что информационная безопасность у нас
востребована как никогда.
И она была востребована.
В конце концов, есть новые законы, о которых мы говорили, здесь никуда не денешься. Замок надо вешать, и все более современный.
Да, так что там мы вот импортозамещение InfoWatch, например, на себе импортозамещение практически не испытал. Вот, а какие-нибудь офисные системы, например, или операционные системы, вот, или какие-то приложения конкретные, они бешено росли два года. А сейчас уже вот этот первоначальный такой всплеск, он немножко выбирается. И это, я думаю, тоже влияет на рынок труда, конечно.
Ну что ж, будем ждать новых страниц экономического цикла и новых технологических прорывов, в отношении которых вы по-прежнему выступаете санитаром леса.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Наталья Касперская, президент группы компании InfoWatch, председатель ассоциации разработчиков программного, отечественного программного продукта «Отечественный софт». Спасибо.
Строго по делу на Бизнес FM.